Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Торжке. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 20. О боголюбезной жизни различных отцов. Рассказывал Авва Дула, говоря: «Ходя некогда по пустыне, я и отец мой Виссарион пришли к некой пещере и нашли брата, который сидел и делал веревку. И не восклонился он для нас, и не приветствовал нас, и совсем не хотел и слова сказать с нами. Сказал же мне старец: пойдем отсюда, может быть, нет у брата расположения говорить с нами. Вышедши оттуда, мы пошли в Лика навестить Авву и Анна. Когда же возвращались, пришли опять к пещере, где видели брата. И говорит мне старец: войдем в нее, может быть, Бог открыл ему и станет говорить с нами. И когда вошли, мы нашли его умершим. И говорит мне старец: пойдем, брат, приготовим к погребению тело брата, ибо для сего послал нас Бог сюда. Когда же мы стали приготовлять его к погребению, нашли, что это женщина по природе своей. И удивился старец и сказал: вот как и женщины борются с дьяволом в пустыне, а мы и в городах ведем себя худо. И, прославив Бога, помогающего и дарующего силу любящим его, погребли ее в той же пещере, и потом удалились оттуда. Двое некоторые из отцев молили Бога, чтобы открыл им, в какую достигли они меру. И пришел к ним глаз, говорящий, что в такой-то весе Египта есть некоторый мирянин, евхарист именем, и жена его называется Мария, еще не пришли они в меру их. Вставши же, два старца пришли в весь, и спросивши, нашли келью его и жену его, и спросили ее: где муж твой? Она же сказала: он пастух и пасет овец, и ввела их в келью свою. Когда же настал вечер, пришел муж ее с овцами, и, увидя старцев, приготовил им трапезу и принес воды умыть ноги их. Сказали ему старцы: не станем мы вкушать ничего, если не скажешь нам о делании своем. Он же со всяким смирением сказал: я пастух, а это жена моя. И не переставали старцы упрашивать его, а он не хотел говорить. Тогда они и сказали ему: «Бог послал нас к тебе». Как скоро услыхал он слово сие, испугался и сказал им: «Вот, овец сих наследовали мы от родителей наших, и если благопоспешит Бог получить от них какую-либо прибыль, делим мы на три части: одну часть для бедных, и часть на странноприимство, и третью часть на нужду нашу. С тех пор, как взял я жену мою, не познал ее, но девица она, и каждый из нас спит порознь, и до сих пор никто не знал о сем». И, услышавши, старцы удивились и ушли, прославляя Бога. Говорил Авва Витимий, рассказывал Авва Макарий, говоря: «Когда я жил в ските, пришли два юные странника. Один имел уже бороду, а другой только начал пускать усы, и пришли ко мне, говоря: «Где келья Аввы Макария?» И я сказал им: «Чего хотите вы от него?» Они же сказали: «Услыхавши о нем и о ските, пришли мы видеть его». Я говорю им: «Это я». И сотворили поклон, говоря: «Здесь хотим мы пребывать». Я же, видя, что они изнежены и как бы из богатых, говорю им: «Не можете жить здесь». И говорит старший: «Если не можем жить здесь, пойдем в другое место». И говорю я помыслу: «Зачем мне их прогонять? Труд сделает то, что они и сами убегут отсюда». И говорю им: «Ступайте, сделайте себе келью, если можете». Говорят они: «Укажи нам место и сделаем». И я дал им топор и корзину, полную хлебов и соли. И указал им жесткий камень, говоря: «Вырубите здесь и принесите для себя дерев с болота, и покрывши живите». Думал же я, что они убегут по причине труда. Спросили же они меня: «Что здесь работают?» И говорю им: «Веревки». И беру вайя из болота, и показываю им веревки, и как их должно связывать, и говорю им: «Делайте кошницы и отдавайте сторожам, и они будут носить вам хлебы». И потом я ушел. Они с терпением делали все, что я сказал им, и не приходили ко мне 3 года. Беспокоил же меня помысел, говоря: «Каково деланье их, что не приходят спросить меня о помыслах? Издалека приходят ко мне, а эти близко, но не идут и к другому не хотят, а ходят только в церковь молча, чтобы принимать святые дары». И молился я Богу, и постился 7-ю, чтобы Он показал мне делание их.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, сегодня в рубрике «Тихая моя родина» мы начинаем свой рассказ о старинном русском городе Торжке. Выдающийся русский драматург Александр Николаевич Островский, посетивший Торжок в мае 1856 года, писал: «Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Но не одними живописными видами прекрсен Торжок. Прекрасен он своей историей, уходящей в глубокую древность. Здесь в XI веке был основан первый на Руси Борисоглебский монастырь, конюшем князей Бориса и Глеба Ефремом, пришедшим сюда после убийства князя Бориса в 1015 году и принявшим главу убитого вместе с князем своего младшего брата Георгия. Вот как описывает эти события, уносящие нас на тысячелетия назад, прозаик, поэт и переводчик Сергей Николаевич Толстой, происходивший из дворянского рода Толстых. Имение Толстых находилось в Тверской губернии, поэтому детские и юношеские годы Толстого, пришедшиеся на начало прошлого 20-го столетия, были пропитаны этой исторической памятью. теперь эти запомненные с детства имена в порядке их чередования снова всплывают, тесно сплетаясь с судьбой города, где мы живем. Сыновья Владимира — Борис и Глеб. Отдельно — князь брата-убийца Святополк Окаянный. Ночь на берегу реки Альт близ Переяславля. Спящие дружинники, затухающие костры. Неслышно приподнимаются и опускаются полы княжеского шатра, скрывая страшное дело. Спешит на помощь любимый конюший князя Бориса, болгарин, родом из Венгрии. Поздно. Еще хлещет кровь из перерезанных горл, растекаясь по траве, по ковру, измятому в неравной схватке. Рядом с телом князя конюший находит тело младшего брата своего, юного Георгия. Голова его начисто отсечена. Он поднимает голову брата, лобызает перепачканной кровью уста и уносит ее с собой. Освобожденный от службы своему князю его смертью, он уходит все дальше, унося с собой память о ночи, перевернувшей всю его жизнь. О той, другой ночи, на Днепре, когда убийцы, направленные той же рукой, умертвили другого брата, князя Глеба, он узнает много позже. Но куда же идти ему? Искать ли мести, суда над убийцами, чтобы кровью смыть эту кровь? О чем думает он снова и снова, вглядываясь в любимые черты брата? Вокруг него просторы лесные и равнинные, накрытые звездным небом. И понемногу он начинает ощущать себя уже невольно любимым княжеским дружинником, привыкшим платить око за око и зуб за зуб врагам своим и своего князя. И все дальше уходит он уже не навстречу новым битвам с врагами, новым подвигам ратным, а навстречу скромному иноческому служению. Глуши лесного края над обрывом, круто сбегающим к реке, он останавливается и закладывает на холме храм, одну из первых обителей русских. Сам носит воду в гору, сам рубит и валит деревья. Сперва один, потом по одному, по двое, вокруг собираются ученики и помощники его. Сам он совершает долгие службы, и в монастырской ризнице до сих пор хранятся разные деревянные сосуды, служивший ему по преданию во время литургии. Многие задаются вопросом, почему именно в никому неизвестный Торжок уходит и уносит с собой главу своего убиенного брата Георгия, конюший князя Бориса Ефрем, впоследствии один из наиболее почитаемых святых Тверской земли, преподобный Ефрем Новоторжский, рассказывает руководитель паломнического центра Борисоглебского монастыря в городе Торжке Елена Михайловна Григорьева.
Почему в Торжок? Почему в Торжок? Здесь есть несколько версий. Одна из них такая, что поначалу вроде бы он собирался отправиться к князю Глебу, который еще был жив, и хотел вместе с ним возглавить дружину, отомстить за своего князя и за своего брата. Но по дороге он переосмысливает, он понимает, что только приумножит то зло, которое и так через край. И теперь уже далеко в предании, что послужило тому, чтобы остановиться у берегов Торжка. Одно из них говорит о том, что якобы тогда уже торжукские земли населяли люди, которые уже были православными христианами. И, по-видимому, что-то подсказало его сердцу, что именно здесь быть его обители. И поэтому именно здесь вначале он устраивает странноприимный дом, где встречают всех странствующих, нищих, убогих, своим имением и своими трудами служат им и способствует распространению христианства именно своим образом жизни, своими делами, своими мыслями, своим общением с людьми. Ну и через несколько лет, а именно в 1038 году уже, он поселяется ближе к Торжку и основывает вот этот ныне существующий Борисоглебский монастырь. Так вот, мы сейчас находимся на Монастырской площади. Здесь, значит, вот на этом месте в 1038 году преподобный Ефрем Новотужский вначале устанавливает 3 каменных креста в знаменование Святой Троицы. И вместе с собравшейся уже тогда, пусть не многочисленные братья и учеником своим Аркадием, начинает строительство первого каменного храма. В 1038 году появляется первый каменный храм. И здесь идут разнотолки, почему в 1038 году преподобный Ефрем называет этот первый каменный храм в честь Бориса и Глеба, когда они канонизированы и причислены к лику святых были только в 1071 году. Споры не утихают и до сегодняшнего дня, однако здесь все очень просто, ясно и очевидно. Уже тогда преподобный Ефрем увидел их святость.
И это, наверное, первая церковь Бориса и Глеба на Руси.
Да, конечно, это первая церковь Бориса и Глеба на Руси, первый монастырь Бориса и Глеба на Руси. Вот отсюда, собственно говоря, и пошла канонизация, будем так говорить, монастырская, да? Первое упоминание о Торжке относят к 1015 году. И что самое интересное, связано оно как раз с преподобным Ефремом Новотужским. В летописи говорится, что в лето 1015 года преподобный Ефрем в городе Торжку бышел. Да? Вот. То есть вот как бы и упоминание-то в летописи, оно благодаря тоже преподобному Ефрему Новотужскому. 1038 год, основание Борисоглебского монастыря, это тоже летописное упоминание. Это вот два летописных упоминания, 15 и 1038 год, и все они связаны с Борисоглебским монастырем и с преподобным Ефремом Новотужским. В монастыре преподобный Ефрем продолжает жить той же жизнью, что и в странноприимном доме. Здесь также он принимает странствующих и нищих, устанавливает очень строгий монастырский устав. Братья много трудятся. Здесь появляются также и первые книги, первое летописание. Отсюда распространяется грамота. То есть вот эта обитель становится не только православным центром, а и культурным центром, просветительским центром. Поэтому здесь очень важно отметить то, какое огромное значение имел Борисоглебский монастырь в культурной и нравственной жизни народа. Проходит время, и преподобный Ефрем понимает, что скоро он должен отойти ко Господу, и решается открыть перед своими братьями свою тайну и собирает их подле себя. У нас есть такая икона, на которой изображен преподобный Ефрем, указывающий на главу брата своего Георгия. Братья видят это, и преподобный говорит, что завещаю вам похоронить себя вместе с главою брата своего Георгия. А далее на этой иконе написано завещание преподобного Ефрема к братьям, которое братья хранила всегда, всегда жила в молитвах и посте, всегда жила в трудах, всегда принимала странствующих и нищих, и обитель таким образом росла, крепла. Здесь было очень много развито ремесел, продолжалось книгопечатание, огород, огромный сад, рыбные ловли, мельница, солодовенный завод, кожевенный. То есть братья полностью обеспечивала не только себя, но и тех нуждающихся, которые прибегали в обитель в трудную минуту. Вот это тоже та историческая память единения и неразрывности обители с народом. Никогда обитель не жила отдельно от народа, она была всегда частью народа, единым целым. Спасались здесь также люди и в лихую годину, когда были вражеские набеги. И вот здесь памятен 1906 год, это нашествие поляков, когда народ пришел также в обитель спастись, и архимандрит Константин с братьями и с людьми, пришедшими в обитель, вот в этом Веденском храме укрывались от поляков. Поляки подожгли этот храм, в котором сгорел и архимандрит Константин, и братья, и люди. После этого каждый год 29 января в обители совершалось поминовение всех сгоревших тогда в этом Веденском храме. Множество народов стало приходить в обитель преподобного на служение, на то, чтобы помолиться в его храме, на то, чтобы причаститься. И, конечно же, всем хотелось унести к себе домой, в далекие города и веси, святую воду от преподобного Ефрема Новотошского. Тогда не было таких больших возможностей много воды освятить, чтобы хватило всем. Преподобный решает рыть около храма колодец, на что братья недоумевает и говорит, как же такое возможно на такой возвышенности? Посмотрите, ведь, по сути дела, храм стоит на возвышенности. Копать колодец, где это видно, да будет ли здесь вода? Роптало братья, на что преподобный сказал, для Господа нет ничего невозможного. Копаем. И выкопали они колодец, и появилась вода. Это явилось тем божественным чудом, тем божественным промыслом, что действительно она должна быть, и она есть, и она будет служить спасению людей. Каждый молебен, освященная вода, чаша с освященной водой выливалась в этот колодец. Таким образом, постоянно в этом колодце находилась освященная вода. И каждый, пришедший сюда в монастырь, мог взять с собой святую воду от этой Борисоглебской обители.
долго он, колодец этот, существовал, его знали, любили и приходили. И над ним была построена часовенка, где совершались и благодарственные молебны. А когда преподобный Ефрем уже почил, то здесь, в этой часовне, у этого колодца, во время крестного хода устанавливались мощи преподобного Ефрема. И вот на этой монастырской площади собиралось более 30 тысяч человек. Вот представляете, насколько известен и почитаем был наш преподобный Ефрем Новаторский. И вот старожилы, по воспоминаниям еще своих родителей, говорят о том, что до дня памяти преподобного Ефрема, а это 11 июня всегда совершалось каждого года, заранее приходили паломники из самых далеких городов и сел Руси. И вот в городе Торжке, не то что в постоялых домах, а даже вот в авинах, в сараях не хватало места, потому что уже вот и туда просились, и все новаторы, они были очень рады, что столько много людей приходило почтить память преподобного, и поэтому они сдавали места не только в своих домах, но даже вот в таких своих сараях, амбарах там, везде, где только возможно. Вот столько было много людей. И, конечно же, многие получали исцеление у мощей преподобного, и многие к его помощи прибегают и поныне. Сегодня тоже отрадно видеть то, что отовсюду приезжают паломники, и вот была паломническая группа из Ростова-на-Дону. Когда они вот вошли на эту монастырскую площадь, я увидела одну паломницу, вот глаза которой прослезились, она перекрестилась и заплакала. А я говорю, что случилось? Во-первых, она радовалась за то, что она наконец-то попала вот в эту самую древнюю обитель. Она знала о ней, она была уже, она помнит, любит и почитает преподобного Ефрема Новаторского. И это еще были слезы отчаяния. И она сказала: «Боже мой, почему так?» То есть она не ожидала вот эту славную, эту древнюю обитель увидеть в таком состоянии. Самое важное то, что в ее словах не звучало осуждение, что часто мы, к сожалению, сегодня можем видеть, а что это руины, а зачем нас сюда привели, а что нам здесь показывают. То есть она приехала не в руины, она приехала в обитель преподобного Ефрема Новаторского, молитвенника нашего. И она плакала и оплакивала нерадение наше, что мы вот так вот забыли, мы не помним благодати, оставленной нам преподобным. И она сказала, что давайте, она обратилась ко всем паломникам, она говорит, давайте будем молиться, чтобы эта обитель возродилась, чтобы дом преподобного Ефрема возродился в его былой славе, в его былом величии и значении для всех нас. Только все вместе, помолившись, только все вместе, вот как-то приложив хоть какие-то, хоть самые малые усилия к тому, чтобы изменить сегодняшнее положение, тогда вот все вместе мы сможем что-то сделать, тогда мы можем спасти и спастись. 11 июня, как я уже говорила, во всех храмах города совершалась ранняя литургия. И потом, вот представьте себе, какой колокольный звон разливался над Торжком. То есть звонили колокола всех храмов. Под звон колоколов из каждого храма выходил весь приход с хоругвями и крестным ходом по всему городу шли к Борисоглебскому монастырю. Вот представляете, какой это был праздник, праздник преподобного Ефрема. На самом деле это было, ну, людское единение, людское ликование. Все, весь город был единым целым. Вот если бы сегодня возродить, как это было здорово, вот тогда бы мы почувствовали единение. А когда бы мы почувствовали единение, тогда в наши души влилось, ну, неописуемое счастье и такой покой. То есть влилось бы то, чего нам сегодня так не хватает. Торжок, пришла революция, изменился строй. И самым главным противником этого строя была церковь. Почему? А потому что это вот, как мы только что говорили, это и был центр единения. Это и была та мощная сила, которая заставляла человека оставаться человеком и видеть в каждом другом образ и подобие Божие.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Тихая моя Родина». В ней о древнейшем на Руси Борисоглебском монастыре, который в июне этого года празднует свое 980-летие, вам рассказывала руководитель паломнической службы Борисоглебского монастыря в Торжке, историк Елена Михайловна Григорьева. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о Торжке в первое десятилетие после революции художника, профессора Московского архитектурного института, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Торжка Льва Васильевича Андреева. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Мать. Благословенны страдания разлуки, и унижение, и обиды, и горький восторг самоотречения. Благословенна всякая любовь, и тысячи раз благословенна та, самая жертвенная, самая обиженная, единственная, в оправдании слов апостольских, не ищущая своего, любовь материнская. Любовь влюбленных нарядна и празднична, в пурпуре и вессоне, поет и пляшет, она украшает себя, чтобы овладеть, взять и чтобы сохранить взятое. Любовь материнская отдает свой пурпур и свой вессон. В тусклых буднях, в лохмотьях и рубище поднимается по высоким скалам, куда ведет ее тихая тень с огненным венчиком на голове, закрывающая бедным плащом грудь свою, пронзенную семью мечами. И я хочу рассказать о благословенной любви, огромной, могучей, прекрасной, прозвучавшей в нашем тусклом мире божественно-звездной, неуслышанной нами симфонии, о любви мадам Бове к ее маленькому мальчику Полю. В представлении любящего, не замечали ли вы этого, у любимого есть всегда свой метафизический возраст. Какой-нибудь запечатленный сердцем момент живет в нем вечно. Так, помню я, одна любящая жена, которую муж ожидал в ресторане, спросила у швейцара, не проходил ли здесь сейчас худенький брюнет с черными усиками?
— Нет, — отвечал швейцар, — старичок один толстенький сейчас пришел, лысый и бритый, да вот он сидит.
Она обернулась и узнала своего мужа. Для Шарлотты Бове ее Поль навсегда остался двухлетним мальчиком, толстым, капризным и беззащитным. Он — маленький мальчик Поль. Глядя на кряжестого, коренастого молодого человека с квадратным лицом на короткой шее, она видела пухлое личико с ямочками на щеках. Она мылит его кудрявую голову. Он стоит, коротыш-обрубышек в лоханке. Он не плачет, а только кряхтит и, вытянув короткую ручонку, со всей силы щиплет ей грудь. Ей больно. Маленькие пальцы с острыми, как стеклышки, ноготками впиваются крепко и давят, и рвут кожу, а она смеется от нежности и умиления, что он, такой жалкий, защищается и не может изничтожить ее, как бы хотел, за то, что она его моет. Поль, маленький мальчик! Мадам Бове молодость свою прожила в России, была бонной, вышла замуж за француза-кассира, похоронила мужа и после революции привезла своего Поля, уже 17-летнего юношу, в Париж. Продолжать образование Поль не захотел, решил заниматься делами. Продавал в рестораны русскую наливку и копченую рыбу, мадам Бове взяла шарфы и кофты. Жили в предместье Парижа и голодно, и холодно. К Полю ходили два товарища, француз и русский. Съедали все, что было в доме, а иногда оставались и на ночь. С мадам Бове они никогда не разговаривали и даже как бы не замечали ее присутствия. Курили, играли в карты, в разговорах часто упоминали слово «индюк».
«Поль, прикажи индюку».
Ты совсем распустил индюка. Нельзя ли выдрать из индюка хоть два перышка на метро? Негодяй индюк! Набил себе брюхо каштанами, а о других и не подумает. Она скоро поняла, что индюк — это ее прозвище, но не смела обидеться. Она боялась мальчишек, боялась,
что они уведут Поля из дому. Он постоянно грозился уйти, был требователен и груб, и всегда всем недоволен. «Лакай сама свой кофе, я этой мерзости пить не стану!»
«Поль, милый, ведь я же тебе отдала весь сахар. Видишь, я сама пью совсем без сахара».
«Идиотское рассуждение! Мой-то кофе от этого не стал слаще!» Пришла пора, когда мальчишки окончательно прогорели и засели у Поля прочно. Валялись, курили и от нечего делать издевались над индюком, совсем уже не стесняясь. И вот на мадам Бове нашло вдохновение. Она долго и усердно рылась в старой картонке, в мешках и тряпках и разыскала тетрадку с адресами. Затем пошла. Так началась новая эра ее жизни. Она разыскала русских эмигрантов, которых знала когда-то, и выклянчивала по нескольку франков. В первый день она сразу получила целых 100 и, задыхаясь от стыда и гордости, принесла деньги Полю. Радостно блеснувшие глаза были ей упоительной наградой. Он даже обнял ее. «Индюк, милый, да ты у меня молодец!» Она улыбалась, поджимая губы, чтобы не кричать, не визжать от чрезмерного счастья. С этого дня она словно вошла в компанию мальчишек. Даже держать себя стала как-то молодцевато. «Индюк раздобудет 20 франков! Индюк, молодчина!» Она чувствовала себя старшим товарищем, с которым считаются, на которого рассчитывают. За долгие годы унижения она была вознаграждена признанием и работала на совесть. Уходила в город с утра, выпивала, стоя в бистро, чашку кофе, часто без хлеба, это был ее обед, и обходила свою клиентуру. Она занимала у самых безнадежных людей, у булочницы, которой была должна, у старой русской няньки, у бедной учительницы, у французского генерала, у портнихи, которая когда-то в первые парижские дни переделала ей платье, у русского писателя, у польского парикмахера. Не 20 франков, так 10, не 10, так 2, все равно. Она уже не смущалась неласковым приемом. Она его и не замечала. Садилась и начинала без всяких предисловий нудным скрипучим голосом. «Мальчику обещано место, нужно переждать только 9 дней, но ведь нужно же чем-нибудь питаться эти 9 дней, если считать только 8 франков в день, то и то. Через 4 дня мальчику велено прийти на службу, а в чем он пойдет? Пальто заложено за 30, да проценты». Или «Мальчик устроился великолепно, надо только дотянуть до 1-го жалования, а консьержка ждать не соглашается». Скоро все издали узнавали ее серую фигуру, шляпку с вазаним перышком, по которому, как по желобу, стекал дождь на правое плечо, ее худые пружинистые ноги на криво стоптанных каблуках. Узнавали и перебегали на другую сторону. Если она не успевала догнать, то пряталась в подъезд, ждала, пока жертва вернется. Скромная и честная по природе, она не чувствовала ни стыда, ни своей лжи. Она работала для маленького мальчика, коротышки, капризного и беззащитного. Он вырос, но ведь в сущности он тот же самый. «Мой маленький мальчик, смотри, что тебе принес твой верный индюк. 17 франков! Рад!» Но работа становилась все труднее. Жертвы все спокойнее и резче отказывали, и хладнокровно захлопывали дверь перед ее носом. Заработки упали до 5-6 франков в день. И сразу круто изменилось ее с таким трудом завоеванное домашнее положение. Мальчишки ушли.
Поль перестал с ней разговаривать. Потом стал пропадать по два, потом по три дня. Из отрывочных слов она поняла, что он служит в каком-то гараже. Потом раз пришел после долгой отлучки, принаряженный и припомаженный, и сказал, что женится на Эрнестине, дочке владельца гаража, но что новой родне показываться незачем. «Он стыдится меня, бедный мальчик», — подумала мадам Бове, и сердце ее сжалось печалью и нежностью. «Да, мною не погордишься, Поль, крошечный мой!» Пошли длинные мертвые дни в тихой комнате. И так было тихо, что она сама стала ходить на цыпочках. Был бы страшен стук, как шаги в склепе в доме мертвых. Она получила печатную карточку о свадьбе Поля Бове с мадемуазель Эрнестиной Клу. Эрнестина! Какое страшное, сердитое имя! Злое Эр! Она должна быть черная, с длинным носом, некрасивая. А если красивая, то тем хуже. Тем сильнее отнимет маленького мальчика. Вот, он даже не зашел перед свадьбой. Верно, та не пустила его. Не хотела, чтобы мать благословила. Эрнестина! Эрнестина! Она разговаривала с Эрнестиной, прощала ей все за то, что мальчик ее полюбил, и за это же ее ненавидела. Особенно мучила мысль, что ведь он, наверное, с ней разговаривает. Но ведь супружеское счастье редко бывает длительно. Мальчик разочаруется и придет к своему верному индюку отдохнуть душой. Хоть на минутку, да придет. И она мечтала, как 15-летняя девочка, представляла себе неожиданную катастрофу. Эрнестина утонула, сгорела, но маленький не горюет, потому что уже разлюбил. Эрнестина нечаянно отравилась. Нечаянно. Она вздрогнула. Так испугал ее свалившийся с колен клубок. Мертвые дни убивали. Она постарела, опустилась, стала неопрятна, забывала причесываться. Выходила раз в неделю, чтобы отнести работу и купить хлеба, сыра и яиц. Работала плохо, рассчитывала петли, распарывала, приносила вязание затрепанное и грязное. Так и жила в своих мертвых днях. И вот раз утром постучали в дверь настойчиво и твердо. Нехотя открыла. «Маленький!» Зазвенела, запела, закружилась вся комната. Зашевелились занавески на окнах. «Дышать! Дышать!» Загудел кран, задребезжала крышка кофейника, запищали половицы, затрещал старый шкаф, заскрипело соломенное кресло, расправляя сиденья и ручки. «Живет! Живет! Все живет! Садись! Маленький, крошечный мальчик! Вот ты и пришел!» Он с недоумением и неудовольствием смотрит, как она плачет. «Какая ты вся старая и грязная!» Его голос. Он говорит. «Какая все-таки чудесная штука — жизнь!» Поль оставался недолго. Ничего определенного не рассказал, но она сердцем узнала, что он Эрнестину не любит. Узнала еще, что гаражист старый хворает, что все дело перейдет к Полю. Но это не главное. Главное для нее было то, что маленький Эрнестину не любит. Пошли дни живые и мертвые. Иногда так ясно чувствовалось, что мальчик сегодня придет. И тогда она причесывалась и наряжалась. Может быть, он полюбил Эрнестину? Пусть. Она сама готова помочь ему внушить, что Эрнестина милая и хорошая. Только бы он был счастлив. А ведь ей все равно, кто опустошил ее жизнь, хорошая или злая. Умерла ли она от меча или от укола грязной булавки? Та же смерть, та же пустота. Долго шли дни живые и мертвые. Потом оборвались. Приехал Поль, одутлый, бледный и растерянный. «Они меня обманули», — сказал он. «Эрнестина беременна, и старик все оставит ребенку, а я буду всю жизнь на них работать. Мать, помоги мне, придумай что-нибудь». «Эрнестина беременна. Вот ужас, о котором она, мадам Бове, и думать не смела. Ребенок! Ведь ребенка можно так сильно полюбить! Вот это то, что страшнее всего. Это уведет Поля навсегда! Но надо ответить ему. Он смотрит злобно и жалобно и ждет. «Чего же ты хочешь, маленький мой? Может быть, все будет хорошо, и ты полюбишь своего ребеночка?» Она потом часто видела во сне его дрожащее мелкой зыбью страшное яростное лицо. А через несколько дней пришло от него письмо по-французски. «Милая мама, моя жена и я едем завтра в Шартр. Мы заедем за тобой, целую, Поль». Странное письмо. Точно по заказу. Они приехали вечером. «Мы переночуем у тебя, а утром поедем. Ты прокатишься». «Эрнестина. Высокая, плоская, серая, очень некрасивая. Жена мальчика». Мадам Бове хочет обнять ее и заплакать. «Жена мальчика!» Вот это тепло, минутное в груди своей, она потом долго помнила. Все остальное, такое необычайное, небывалое, чудовищное и простое, легло зыбким туманом на самое дно жизни. Помнила, они ночевали. И во сне Эрнестина плакала. Рано утром выехали. Поль на руле, она с Эрнестиной рядом, Эрнестина справа. Потом в лесу Поль вдруг остановил машину и слез. Лицо у него было испуганное и упрямое, мучительно напряженное. Он подошел с правой стороны. Она хотела спросить, что случилось, но не посмела. Ужасно страшно было его лицо. Так страшно, что раздавшийся выстрел даже не испугал мадам Бове. Этот выстрел она видела в его лице. Потом он быстро вскочил на свое место и двинул автомобиль. А Эрнестина опустила голову и осела к плечу мадам Бове. Ощущение этого тела и запах шерстяного шарфа Эрнестины мадам Бове помнила и чувствовала много-много дней. Когда показались дома селения, Поль повернулся к ней и крикнул: «Ее подстрелили бандиты, но мы не видели их, поняла?» И пустил машину. Когда ее вызывали как свидетельницу на допрос, и она увидела арестанта с лицом грубым и толстым, на короткой шее без воротничка, она не сразу узнала в нем сына. «Это преступник», — подумала она с отвращением. Идиотская выдумка о бандитах была сразу разбита. Поль привлекался как убийца. «Но ведь он очень, очень любил свою жену», — — тупо повторяла мадам Бове. «Я не виновен», — жалобно сказал Поль.
Она повернула голову на этот голос и увидела его глаза. Его глаза спрашивали ее: «Ну что же ты?» Молили: «Помоги, придумай!»
Она смотрела спокойно и думала с отвращением: «Преступник!» И вдруг что-то дрогнуло у него в губах, шевельнулось в бровях, чуть заметные ямочки наметили щеки. «Мальчик! Маленький мальчик! Это он! Это он!» И вдруг, не помня себя, не зная, что делает, она рухнула на колени и закричала голосом всего своего тела: «Прости меня, маленький, прости меня!»
И он ответил громко: «Мама бедная!» И тихо прибавил: «Я прощаю тебя».
Этого чудовищного «я прощаю тебя» она уже не слышала. «Мама бедная!» Таким звоном кимвальным оглушила душу, что она потеряла сознание. Когда через много дней ее везли из тюрьмы в суд, усиленный конвой охранял от народного негодования ведьму, убившую невестку из ревности к сыну.
Она была страшная. Сухое лицо, острое как сабля, выглядывало из-под шляпки со сломанным, отслужившим службу фазаньим пером. Покрытое красными пятнами нервной экземы, оно казалось пылающим. Сизые губы улыбались, и в черных орбитах, дрожа, исходили жемчужным светом глаза.
Ревела толпа: «Она смеется, чудовище! На гильотину! Смерть старому верблюду!»
«Смерть старому верблюду!» — повторяли ее губы и улыбались блаженно. Может быть, она и не понимала в полной мере, что она повторяет. Даже, наверное, не понимала. Свет и звоны наполняли ее мир. Огромная симфония ее жизни, божественная и жестокая, разрешалась, наконец, аккордом благодатным и тихим.
Так и должно было быть. Только так, мудро и прекрасно. Вот он, отец, утоляющий жажду распятых. Благословенна любовь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.